Okay, let's continue with one more issue related to forgiveness.
Ладно, давайте мы продолжим еще один вопрос, связанный с прощением.
And it has to do with a passage that I use in counseling a lot.
Это связано с текстом, который я часто использую в душепопечении.
It's the parable in Matthew chapter 18.
Это притча из 18 главы Матфея.
We think of Matthew 18 in its relationship to church discipline.
Мы обычно помним, как Матфея 18 глава относится к церковной дисциплине.
But after all of that is this very important parable.
Но после этого текста есть важная притча.
And we won't read it today, but I'll summarize it for you.
Я сейчас не буду ее читать, но кратко перескажу.
There's three characters in this parable.
В этой притче три персонажа.
There's a king.
Есть царь.
And then there's two servants.
И два слуги.
We'll just refer to them as servant number one and servant number two.
Два раба будем называть, это первый раб и второй раб.
And you know the story, the king had forgiven servant number one of this huge debt.
И вы знаете сюжет, царь простил первому рабу огромный долг.
It was a debt he could never repay.
Это долг, который он никогда в жизни не смог бы отдать.
50 billion rubles.
Ну, 15 миллиардов рублей, ну так предположим.
I don't know what is big.
Я не знаю точно, насколько это много.
And, but it was something impossible to pay.
Но что-то невозможное выплатить.
But then servant number one would not forgive servant number two.
Но потом этот раб номер один не простил рабу номер два.
Of a very small debt.
Очень маленький долг.
10 rubles.
10 рублей.
And so the parable is making a point.
И в этой притче делается вывод.
The king represents God.
Здесь царь олицетворяет Бога.
Servant number one represents you and I.
И первый раб это мы с вами.
Servant number two represents anybody else that might do something to us.
А второй раб это еще кто-то, который против нас что-то сделал.
So in counseling, the king represents God.
Итак, в душепопечении царь это Бог.
Servant number two, servant number one represents this wife that's in this marriage.
Раб номер один это вот жена в этой супружеской паре.
And servant number two represents somebody else that's done something to her.
Раб номер один. А раб номер два – это тот, кто ей что-то плохое сделал.
Perhaps the husband.
Наверное, муж.
And so the it's a wonderful passage to use when somebody is not very forgiving.
И это замечательный текст, хорошо подходит, если кто-то не прощает, отказывается прощать.
Now, I teach it to them.
Я им объясняю это.
And it, you know, I may have to give the Lord time to cause the truth here to work in that person's heart.
И, может быть, требуется время, чтобы Господь произвел действие, эта истина повлияла на сердце человека.
But here's what it's saying.
Но вот что там говорится.
Even one of my sins.
Даже один мой грех.
Against a holy and righteous God.
Против святого и праведного Бога.
Is a 50 million ruble debt.
Это 15 миллиардов рублей долга.
Even one.
Даже один грех.
And what somebody does to me,
а то, что кто-то сделал против меня,
by comparison,
в сравнении с этим,
is a 10 ruble debt.
Это 10 рублей долга.
I need to see what God has forgiven me of.
Мне нужно видеть, в чем прощает меня Бог.
And if I understand what God has forgiven me of,
и если понимаю, что Бог мне простил,
then who am I not to forgive somebody else?
Да кто я такой, чтобы не простить другому?
And that's really the point of the parable.
Вот это и есть смысл притчи.
Now, sometimes people do some very terrible things.
Иногда люди делают что-то ужасное.
So I have to admit, okay, that's not a 10 ruble debt.
Тогда мне приходится сказать, ну да, здесь уже долг не 10 рублей.
That's a 10,000 ruble debt.
Ну, 10 тысяч рублей.
Or a 50,000 ruble debt.
Или 50 тысяч рублей.
But the point's the same.
Но смысл тот же самый.
My debt against God is bigger.
Но мой долг Богу намного больше.
And so this is a parable that can help someone come to understand, come to have a forgiving heart.
Это притча, которая помогает человеку обрести прощающее сердце.
It's sin for me not to forgive.
Я грешу, когда не прощаю.
It's pride for me not to forgive.
Это гордыня, если я не прощаю.
Now, never forget what we've already discussed in the class.
И не забывайте то, что мы с вами уже говорили на занятии.
All these counseling issues are going to relate to idolatry in some way.
Все эти вопросы душепопечения так или иначе связаны с идолопоклонством.
And they're going to relate to a wrong goal in some way.
И они каким-то образом будут связаны с ложными целями.
So if the wife's not forgiving her husband,
а если жена не прощает мужа,
what is her idol?
Какой у нее идол? Self.
Self ultimately is the idol.
Ну да, в конечном счете она сама.
In fact, that's a really terrible thing in this case.
И в этом случае это правда ужасно.
Here's what the wife is saying.
Вот по сути, что говорит жена.
Okay, I know God has forgiven my husband.
Я знаю, что Бог прощает мужа.
But I can't forgive him yet.
Но я не могу простить его.
Think about what that means.
Подумайте, что это значит.
God is here.
Бог здесь, оказывается.
And I'm up here.
А я здесь.
I have much higher standards than God does.
У меня требования более высокие, чем у Бога.
So maybe he did enough to please God.
Может быть, он и достаточно сделал, чтобы угодить
But he
Богу.
Hasn't earned my forgiveness yet.
Но мое прощение он еще не заслужил.
That is a very prideful thing to say.
Это очень горделивая мысль.
My own happiness is an idol.
Собственное счастье – это идол.
Take that couple I mentioned earlier.
Давайте возьмем ту пару, которую уже упоминал.
The husband sinned against the wife,
когда муж согрешил против жены
repented,
и по-настоящему покаялся,
bitterness is getting worse and worse.
Но она еще больше и больше огорчалась.
Now, in the course of counseling,
и когда я вел душепопечение,
in asking questions,
задавал вопросы,
it began to be apparent what the idol was for her.
То я стал, кажется, понимать, какой был у нее
идол. Yes, it's self.
Да, это сама она.
Yes, it's pride in the way I just described.
Да, это гордыня, вот как я сейчас описал.
But it was even something more particular.
Но было и там что-то более конкретное.
And I didn't know that ahead of time.
Я заранее этого не знал.
It's my questions that began to give me the information.
Но с помощью вопросов я получил эту информацию.
She had an image in her mind about what her family ought to be like.
У нее было в уме представление, какой должна быть ее семья.
And I actually remembered when they moved to our town and came to our church.
И помню, что когда они переехали в наш город и пришли к нам в церковь,
I began to pick that up actually already a little bit.
Я уже немножко стал это замечать.
They were a wonderful family.
Была замечательная семья.
Like a perfect family.
Идеальная семья.
The perfect husband and wife.
Идеальный муж, идеальная жена.
I mean, they could be on the cover of a magazine. They were both very attractive.
И они прямо для обложки журнала подходили, оба привлекательные.
They had attractive children.
И дети у них хорошенькие.
She was a devoted mother to these children.
Она очень преданно занималась воспитанием
Always
детей.
Teaching them everything they needed to learn.
Всегда учила их все, что нужно было
She
научить.
Cooked all her own food from scratch, you know. Growing her own ingredients and...
Она всегда все готовила и даже сама выращивала все, что нужно.
Just like perfect.
Все было идеально.
And I began to realize she had that as an idol.
И я начал понимать, что у нее это идол.
For us to be the perfect family.
Чтобы у нас была идеальная семья.
And everything was just going to go along in life perfectly.
Чтобы в жизни все было всегда идеально.
He had a good income.
У них был хороший доход.
Everything was perfect.
Все было идеально.
And now this... destroyed that perfect image.
А теперь все это идеальное рухнуло.
And she began to spiral down.
И она начала все скатываться по спирали.
And so that was an idol for her.
У нее это был идол.
That everything had to be perfect.
Что все должно быть идеально.
And everything had to be in control.
Все должно быть под контролем.
That can become another idol for people.
А для людей это тоже может стать
the
идолом.
The idol of control.
Идол контроля.
Controlling circumstances and people.
Контролировать обстоятельства, контролировать людей.
So you began to learn what the particular idol is in a person's life.
Тогда вы начинаете понимать, какие конкретные идолы в жизни человека.
And what they need to confess.
И что им нужно исповедовать.
So she was angry at God.
И она гневалась на Бога.
God allowed this to happen.
Бог допустил, чтобы такое случилось.
And it destroyed this perfect image they had.
И рухнул вот этот идеальный образ, который у них был.
Now, the husband was truly repentant.
Муж действительно покаялся.
Because he used to be the same way.
И он стал жить так же, как раньше.
And he didn't care about that anymore.
И ему это стало уже не важно.
He didn't care about image.
Ему не важно было, какой там есть образ.
Please the Lord.
Просто он хотел угождать Богу.
And so that was a very difficult case, actually.
И это был очень трудный случай.
In fact, one of the most difficult counseling cases.
Один из самых трудных случаев душепопечения.
Can end up being a lack of forgiveness.
Потому что в конце концов было.
A person who is very angry and bitter.
Отсутствие прощения. Человек сильно огорчен и ожесточен.
Now, over time.
И со временем.
Something else begins to enter into my thinking.
В моих мыслях стало появляться еще что-то.
I understand that for a while it can be hard to forgive.
Я понимаю, что какое-то время может быть трудно простить.
You're hurt.
Потому что была обида.
But if it continues on for a long period of time,
но если это продолжается долгое время,
I began to question whether somebody is truly saved or not.
У меня начинается сомнение, правда человек спасен или нет.
Because of this parable.
Из-за вот этой притчи.
I began to suspect that this person has never experienced God's forgiveness.
У меня возникает подозрение, что этот человек никогда не познал Божьего прощения.
They don't know how to forgive or what it looks like.
Поэтому он и не знает, как прощать, на что это похоже.
I don't rush into thinking that.
Я не быстро к этой мысли пришел.
But at some point, I began to bring that up as a topic of discussion with the person.
Но в какой-то момент я начал упоминать об этом в беседах с этим человеком.
For them to search their heart.
Чтобы люди могли испытать свое сердце.
Okay, so just remember this parable and use it in your counseling.
Так что не забывайте об этой притче и используйте при душепопечении.
Any questions about that?
Есть у вас вопросы об этом?
I have a question.
If we don't know if, about person, if he converted or not converted. And if that person said that he forgived, but we cannot have no trust to him. And you mentioned that little bag with stones here. So is this testimony that he didn't forgive really?
Okay.
Значит, вопрос такой, если мы не знаем о человеке, точно он обращенный к Богу или не обращенный, на словах он говорит, что простил, но мы не можем доверять словам, и вот то, что упоминали, как будто в сумке еще у него есть камни, что он всегда готов их вытащить и снова бросать.
If I understand the answer, the question correctly,
значит ли, что это он простил или нет? Если я правильно понял вопрос,
the short answer is yes.
Короткий ответ – да.
I think that becomes evidence that they haven't truly forgiven.
Я думаю, что становится ясно, что настоящего прощения не было.
If they truly forgiven,
если действительно прощение
they're not
есть,
bring that thing up.
То уже не будет это напоминание.
They're going to treat the other person with grace and mercy and love.
Будут относиться к другому человеку милостиво, с любовью, с благодатью.
It doesn't mean that they're not still hurting in some ways.
Это не значит, что не будет уже причинять боли.
They're still disappointed that it happened.
Конечно, будут люди расстроены, что так произошло.
They may still be fighting that battle of that third element that we looked at earlier.
Может, они еще будут бороться в мыслях вот с тем третьим элементом, который мы упоминали.
Thoughts coming in their mind of what
когда постоянно возникают мысли о том, что произошло. Но они будут бороться с этим. Будут стараться жить так, как они пообещали. И если нет проявления этого прощения, то мы должны прийти к выводу, что на самом деле не было прощения.
Now, and at some point, I do raise the issue of whether do they understand forgiveness?
И в какой-то момент я даже поднимаю вопрос, понимают ли они, что такое прощение.
Take that wife, for example.
К примеру, возьмем эту жену.
She was very prideful.
Она была очень горделива.
And I don't think she understood really how much God had forgiven her of.
Я думаю, она не понимала на самом деле, как Бог ее простил.
She was raised in a Christian home.
Она выросла в христианской семье.
She had never been rebellious growing up.
Никогда она не была непокорной, не уходила никуда.
She went to a Christian college.
Она посещала христианский
she
колледж.
Married a Christian man.
Вышла замуж за христианина.
They're gonna raise their children to be Christians.
Она воспитывала детей, чтобы они стали христианами.
She was a very gifted person in the church.
Она в церкви была очень способная, одаренная.
I began to suspect that she didn't really see herself as that big of a sinner.
И я начал подозревать, что она не особенно-то себя считает большой грешницей.
So I had to press her on that.
Мне пришлось надавить здесь.
What is it that God forgave you of?
А Бог тебе что простил?
Because self-righteousness is a terrible sin.
Потому что быть праведным, как бы самовольная праведность, это ужасный грех.
And love of self and pride are terrible sins.
Самолюбие, гордыня, это ужасные грехи.
There's a sin called the fear of man.
Есть грех, который называется страх перед людьми.
Caring about what other people think.
Когда заботиться, беспокоиться, что подумают обо мне другие.
Caring more about what other people think than what God thinks.
Когда больше беспокоиться, что подумают люди, а не что подумает Бог.
That is a very common sin.
Это очень распространенный грех.
A very common form of idolatry.
Это очень популярная форма идолопоклонства.
Where people are my idol.
Когда мой идол — это люди.
And impressing them are my idol.
Мой идол — произвести впечатление на людей.
Fear of man is in, I see it in counseling a lot.
Страх перед людьми очень часто в душепопечении бывает. Я поэтому не знал, действительно ли она все это прошла. Как минимум, у меня была ответственность показать ей на это, задать ей вопрос, чтобы она могла молиться об этом и разобраться в этом. Уже ответил на этот вопрос или еще что-то есть? So if she says, I forgive him, but I cannot trust him,
okay.
I have more time to return this trust.
Okay. Yeah, and I do remember you mentioned the word trust. Go ahead.
Значит, вопрос в следующем. Если она говорит, что простила, но говорит дальше, доверять не могу, чтобы было доверие, нужно, чтобы прошло еще больше времени.
I don't think that forgiveness and trust are the same issues.
Я не думаю, что прощение и доверие — это одно и то же.
It is possible to forgive.
Да, можно простить.
And to treat the person with grace and all of that.
И относиться к человеку милостиво и все такое.
But trust is something that eventually has to be earned.
Но доверие — это действительно то, что нужно заслужить.
I had to help that husband, you know, continue to learn that.
Я помогал мужу, чтобы он постоянно над этим работал.
It can take a long time to earn trust.
И может много времени потребуется, чтобы заслужить доверие.
And you can lose it in one moment.
А потерять его можно за момент.
And that's just the reality about trust.
Такова реальность доверия.
So what am I helping each of them when it comes to trust them?
А в чем же я тогда помогал этим людям по поводу доверия?
I'm helping the husband be patient.
Я помогал мужу быть терпеливым.
He's destroyed the trust.
Он разрушил доверие.
And it can take a while to earn that trust.
И требуется время, чтобы вернуть доверие.
It may take years.
Может быть, целые годы.
And the only way to earn trust.
И единственный способ завоевать доверие.
Is to outlast her lack of trust.
Это переждать, пока у нее кончится недоверие.
Of making godly decisions,
принимать благочестивые решения
over a long period of time.
Долгий период времени.
And he needs to commit himself to do that.
И он должен посвятить себя этой задаче.
And my role in his life began to be one of encouragement.
И моя роль, мое участие в его жизни свелось к ободрению.
Because he would get tired.
Потому что он был утомлен.
That no matter what he did,
что бы он ни делал,
it seemed like it was making no difference.
Казалось, что ничего не помогает.
And I had to encourage him to keep on.
Я ободрял его, говорил, нужно двигаться дальше, потребуется еще больше времени на это.
By the way, they moved away.
Но потом они уехали.
And so my role, you know, had to end at some level.
Поэтому на определенном этапе мое участие там закончилось.
But he calls me sometimes.
Но иногда он звонит мне.
And my role is still that. I encourage him. Keep going.
И все равно я продолжаю тоже ту же роль. Я ободряю его, говорю, надо еще продолжать, надо не останавливаться.
And he was committed to it. He just would get tired.
И он верно это делает, просто ему тяжело, он устает.
In her life,
в ее жизни,
I'm doing something else.
Я делаю что-то другое.
I want her to learn to trust him.
Я хочу, чтобы она научилась ему доверять.
And she certainly needs to be willing to make some choices of trust.
И, конечно, ей приходится намеренно делать такие поступки доверия.
On her side, trust is connected with a choice.
С ее стороны, доверие связано с выбором, с решением.
But you know how our imaginations are.
Ну, знаете, какое у нас воображение?
We can imagine the worst thing possible.
Мы можем себе вообразить самое худшее.
So every day that man goes went to work.
Каждый день он идет на работу.
You know, or had a late meeting at work or something.
Или у него там какое-то собрание, дополнительная встреча вечером.
She can start to imagine things that were happening.
И она начинает себе воображать,
that
что там происходит.
Helping her trust.
И это не помогает ее доверию.
And he was doing everything right.
Он все делал правильно.
But he was willing to be held accountable, all of that.
Он старался, готов был за все нести ответственность.
We have to choose to control our imaginations.
Быть подотчетным, но нам нужно держать под контролем
we don't imagine the good things.
Свое воображение. Обычно у нас воображение не на хорошее работает,
and
а на плохое.
Make them bigger than they can possibly ever even be sometimes.
И мы воображаем, что будет еще хуже, чем бывает на самом
the
деле.
Worst things that we imagine,
самое худшее, что мы воображаем себе,
usually don't happen.
Обычно не происходит.
Although they could.
Ну, хотя и могло бы произойти. Обычно так не бывает.
So that's her responsibility.
Так что это была ее ответственность.
And second, something very important related to trust.
И второе, что еще было связано с доверием.
What she needs to grow in,
когда она начинает расти в этом,
is her trust in God.
Чтобы она доверяла Богу.
She can't put all of her trust in another human being.
Она не может полностью иметь доверие только на человека.
No human being is completely trustworthy.
Ни один человек не достоин абсолютного доверия.
And so she has to grow in her ability to trust God.
Так что ей нужно возрастать в способностях доверять Богу.
For her husband.
За мужа.
Trusting God to help him.
Доверять, что Бог поможет ему.
But also trusting God to use her husband.
И также доверять, что Бог будет использовать мужа в ее жизни.
To make her more like Christ.
Чтобы она стала больше похожа на Христа.
And she was very resistant to that idea.
И вот эта идея, она сильно сопротивлялась.
And an idol for her was control.
Для нее идол был контроль.
I need to know everything all the time.
Я должна всегда все знать.
And that's not possible.
Это невозможно.
So anyway, that's a real issue that comes up is trust.
Ну вот это действительно вопрос, связанный с доверием.
There is a principle of life.
Есть принцип жизни.
Truth and time go hand in hand.
Истина и время идут рука об руку.
And that applies to a lot of things.
И это во многих случаях применяется.
That's a good question.
Хороший вопрос.
One preacher said an example that his wife were abused sexually by her stepfather, and she forgave him, and that preacher forgave his father-in-law. But I will never let my children be alone with that man. Can you comment on this situation?
Okay. Good.
Значит, вопрос такой. Один проповедник приводил пример, что его жена была изнасилована отчимом ее, и она его потом простила, и муж ее потом простил этого отчима. Но он все равно говорит, что никогда не оставит своих детей наедине с этим человеком. Можете вы что-то сказать об этом?
Well, that's a real issue in our world.
Да, в нашем мире это действительно серьезная проблема.
It seems to be growing.
И кажется, это все больше и больше.
And it's very tragic.
И это очень печально.
Child abuse, sexual abuse, all that.
Когда сексуальные злоупотребления, когда детей насилуют.
I've been involved in court cases related to all those kind of issues.
Я бывал на судебных заседаниях, где такие вопросы решали.
People I know are in prison today because of that kind of issue.
И за такие дела есть люди до сих пор в тюрьме сидят, в которых я знаю.
I think there's a place for separating forgiveness.
Я думаю, есть место, чтобы отделять прощение
from, what do I call it?
Как
practical wisdom.
И надо иметь практическую мудрость
and caution
и осторожность
because of the danger of certain kinds of sins.
Потому что есть опасность определенных грехов.
It is possible to be forgiving toward a man like that.
Да, действительно возможно простить такого человека.
And yet for sake of caution.
И все равно, имея предосторожность и ради защиты,
steps must be taken,
нужно предпринимать некоторые шаги.
That could include not allowing those children to be around that man.
Так что сюда может входить и не оставлять детей с этим человеком.
Now, I might want to press her a little bit,
может быть, здесь немножко нужно и добавить,
just about her own heart,
проверить свое сердце,
whether she's truly forgiven.
Действительно ли она простила?
But it's possible she has.
Но вполне возможно, что это правда.
But now she loves her children.
Но теперь она любит детей.
And I don't blame her for making that decision.
И я не виню ее за такое решение.
Now, I like analogies.
Мне нравятся сравнения.
So, permit me all this week to give analogies to things.
Так что позвольте мне на этой неделе проводить такие сравнения.
Sometimes we have those kind of individuals come to our churches.
Иногда к нам в церковь приходят такие люди.
Who are guilty of different sins like that.
Которые виновны вот в таких каких-то грехах.
They've been charged with child abuse.
Может, они обвиняются за насилие над
Maybe
детьми.
They've been to jail.
Может, они в тюрьме сидели, не знаю.
Well, they might come to our church.
Может, они придут в нашу церковь.
What do we do with them?
Что нам с ними делать?
Do we forbid people from coming to our churches like that?
Может быть, нам запрещать людям таким ходить в церковь?
Maybe in some very extreme cases, possibly.
Может, даже в самых крайних случаях.
I can't think of an example there.
Ну, не могу ничего такого придумать.
Well, if there's been no repentance.
Ну, если было покаяние.
Definitely.
Конечно.
But let's say he's repented.
Ну, предположим, он покаялся.
Comes to our church.
И пришел в церковь.
What do we do with that?
Что нам делать с ним?
In our church?
В нашей церкви.
Privately.
Наедине.
We put in certain cautions and guidelines.
Мы имеем определенные такие правила и принципы.
That man.
Что вот этот человек
will never be allowed
никогда не будет допущен
to serve in certain ministries in the church.
К определенным служениям в церкви.
Like children's ministry.
Например, служение для детей.
We just won't do it.
Просто мы этого не сделаем.
We have an honest discussion with him,
и мы честно ему объясним это,
for his own sake,
что ради него самого,
for the sake of his testimony now, of repentance,
ради свидетельства его покаяния,
it would not be wise for him to be in that kind of situation.
Не будет мудро допускать для него такую ситуацию.
Now, at the church in California,
вот в церкви в Калифорнии,
on a Sunday morning,
воскресным утром,
on the campus,
вот на территории церкви,
counting children and adults,
там много детей и взрослых.
Babies in the womb.
И там даже младенцы, в утробе младенцы.
There might be 7 or 8,000 people.
Может быть, там 7-8 тысяч человек набирается.
So it's a large situation.
Очень много людей.
We had frequently people like that.
И там часто бывают подобные люди.
So we didn't bring them up on the stage and say, okay, here's a child abuser.
Мы не выводим его перед всеми и говорим, смотрите,
Everybody
вот насильник, все смотрите, Now запоминайте его, а теперь, пожалуйста, насильник садится. А мы смотрим на него.
But, the elders, we would be involved in that.
Нет, так не делаем, но служители, старейшины, они
And
знают
we would
об
watch
этом.
Out for that.
Мы беседуем с ним,
There
мы
be certain places on the campus.
Смотрим за ним. И есть определенные места
Where
на территории.
We would graciously tell him,
и мы ему вежливо объясняем.
We don't want to see you in that hallway.
Вот на, в это фойе, пожалуйста, не ходите.
I mean, some things like that are just wisdom.
Просто есть такое мудрое решение.
One more example,
Еще один пример или сравнение.
At that church,
в той церкви
there was a bookstore,
там есть книжный магазин.
That sold books and resources,
там продаются книги и другие материалы.
Especially on Sundays, but it was open during the week as well.
Но особенно по воскресеньям, но также на неделе открыто.
And, every once in a while, a couple of times,
ну вот несколько раз бывало,
there was an employee in there,
что там был какой-то работник,
who was caught stealing some money.
И нашли, что он ворует деньги.
So we went through a process,
и этот процесс весь прошел у нас. Обличение.
And he confessed,
и он исповедался.
Repented,
покаялся.
Paid the money back,
вернул деньги.
And seemed very sorrowful.
И казалось, он очень сожалеет об этом.
So what do we do next?
Что дальше делать?
He can't work there anymore.
Он больше там не будет работать.
We're just not going to allow that.
А мы этого не допустим еще раз.
It's not good for him.
Для него это не полезно.
It's not good for the testimony.
Это не полезно для свидетельства.
He maybe needs to work at a different place on the campus.
Ему, может быть, в другом месте где-то лучше
That's
поработать.
That's not necessarily a lack of forgiveness.
И не обязательно это значит, что не
It
было
just depends
прощения.
On the circumstance.
Но зависит от обстоятельств.
It could be part of the natural consequences.
Это может быть часть естественных последствий.
Of certain sins.
Определенных грехов.
Excellent question.
Хороший вопрос был.
Else?
Еще кто-нибудь?
Oh, this side now. Right
вот here. С той стороны, пожалуйста.
Is there any connection between a church discipline process and this this parable about two servants?
Значит, вопрос, как согласуется притча о двух рабах и процесс церковной дисциплины?
There is a connection as far as the concept goes.
Ну, есть связь по тому, какая концепция рассматривается.
It is interesting that it is in the same chapter.
Интересно, что это в той же самой главе.
We do need to keep something in mind about parables.
Нам насчет притчи нужно что-то иметь в виду.
They usually make one overall point.
Обычно в притче бывает одна главная мысль.
And depending on the parable.
И смотря о том, какая притча.
Not every aspect of the story is meant to make a point.
Не каждая отдельная деталь притчи обязательно отдает какую-то существенную мысль.
So if you read the end of that.
Если прочитать это все.
You know, it's Verse 34, you know, we hand the person over to being tortured.
34 стих, когда государь отдал его истязателям.
Part of that's just the story.
Это часть этого рассказа.
But the issue itself,
но сам вопрос,
can a lack of forgiveness end up resulting in church discipline?
Может ли непрощение привести к церковной дисциплине?
And the answer there is yes.
И ответ – да, может.
Now, some sins are harder to measure.
Некоторые грехи труднее измерить.
So we have to be very careful about that.
Здесь нам нужно быть очень осторожными.
I'm just saying, theoretically,
я сейчас теоретически говорю.
A lack of forgiveness can become so evident,
отсутствие прощения может быть настолько явным,
that someone who's a part of the church,
что человек, который в церкви
Christ,
исповедует Христа,
and very bitter and angry towards somebody,
и он очень сильно гневается, ожесточен против человека.
Yeah, that person could go through church discipline.
И да, если это явно, то может быть даже церковная дисциплина.
Somewhere in all that I said, is that what you were asking?
Вот это все, что я говорил. Ответ на ваш вопрос, да? Let us assume that a member of church sinned and after church discipline he was excommunicated, then he repented, and the same sin, the same excommunication and again repentance and more and more the same. How many times can this be repeated, this excommunication and forgiveness? Значит, вопрос о том, если человек был в церкви, согрешил и после церковной дисциплины был отлучен, раскаялся, вернулся в церковь и опять за тот же грех был отлучен, и так много раз. И сколько это может продолжаться?
That is a difficult situation for elders.
Да, для служителей церкви это очень трудная ситуация.
So I don't have a perfect answer.
У меня нет здесь идеального ответа.
But I will say this.
Ну, вот
when
что я скажу.
Repents,
когда кто-то раскаивается,
we don't rush into restoring them.
То мы не спешим его восстанавливать, возвращать.
We assign them to, you know, someone like an elder, a deacon, perhaps.
Но мы назначаем для него какого-то служителя, может быть, пастора, одного из пасторов или диаконов.
Who we're going to spend time with them?
Который может провести с ним время.
Some extended time.
То есть какое-то длительное время.
To begin to look for patterns of repentance.
Чтобы он мог заметить.
And fruit.
Есть ли в его жизни плод покаяния?
And so when they come back and repent.
И поэтому, когда человек приходит, раскаивается, мы говорим, ну, это замечательно. Но мы не сразу об этом объявляем в церкви. Мы хотим провести с этим человеком время. И смотря по тому, какой был грех, может быть, это будет долгий период времени. Прежде чем мы хотя бы на человеческом уровне сможем увидеть, что в его жизни уже другой образ жизни, другие привычки. И после этого уже его восстановление мы проведем официально. Ну, конечно, и после этого он может опять в тот же грех впасть.
That's a real problem.
Это действительно проблема. Я думаю, тот же самый процесс мы еще раз будем проводить. Может быть, на этот раз будет подольше. Но мы не сразу восстановим его публично. И мы честно скажем об этом людям. Мы скажем, ну вы знаете, что произошло. Брэд один раз уже покаялся. Мы восстановили его. И опять с ним то же самое.
So he understands that, we understand that.
Он это понимает, мы это понимаем.
But we're going to act upon that now, we're going to restore him again.
Но мы теперь уже все это рассмотрели, и теперь мы опять его восстановим.
I mean, there is that place of 1 Corinthians 13 that love believes the best and hopes the best.
И тут надо вспоминать 1 Коринфянам 13 главу, что любовь, она надеется на все.
I mean, if it happened again,
верит, что будет самое лучшее. Если опять это происходит,
at some point, I think we're just going to be very practical.
Я думаю, в какой-то момент надо практично поступить. И сказать ему, знаешь, больше мы тебя публично восстанавливать не будем. Ты можешь приходить еще, мы посмотрим, что будет с тобой. Но обещать тебе мы ничего не будем. Теперь это будет у нас несколько лет занимать. И посмотрим, что Бог делает дальше в жизни. Очень трудная ситуация.
Do you have a biblical support, chapter and verse from Bible? How long should this process be? No. And it is written just in this chapter, question from Peter, up to 7 times should I forgive him?
That's about forgiveness.
Но там о прощении говорится.
And so forgiveness and restoration publicly in church discipline also are not exactly the same.
Прощение и публичное восстановление после церковной дисциплины это не в точности одно и то же.
I mean, it is possible to say, listen, okay, we have no bitterness in our heart toward you.
Вполне возможно, что будет сказано, действительно, мы уже не имеем никакого огорчения в сердце на тебя.
But at the same time, this is what we're seeing in your life.
Но мы вот уже что видели в твоей жизни.
And for your own good.
И ради твоего блага.
We're not going to rush into something.
Мы не будем теперь спешить с этим.
We're going to spend more time with you now.
Теперь мы больше времени на это выделим.
Because we do love you.
Потому что мы правда тебя любим.
I want to stop short of saying that it has to end up, if I say I forgive you, it must end up in a public restoration after a discipline process.
Я хочу опять сказать, что то, что мы прощаем человека, это еще не значит, что мы сразу же начинаем его восстанавливать после церковной дисциплины.
I mean, technically, I know where that falls in Matthew 18.
В техническом смысле я понимаю, где это в 18 главе Матфея.
The statement of Peter about 70 times 7.
Там, где Петру сказан ответ до 70 раз.
But even so,
но даже так...
It's more directed to Peter individually.
Это больше наставление лично для Петра.
And his own heart towards someone who has sinned against him.
Чтобы он в своем сердце простил человека, который против него грешит.
It's more directly related to that.
Это прямо относится к этой ситуации.
Than what Jesus has just said about public discipline.
Больше к этому, чем к тому, что Иисус раньше говорил о публичном церковном взыскании.
So I think, you know, this is where elders have to really try to seek the Lord's wisdom.
Я думаю, здесь служителям церкви нужно очень усердно искать Божью мудрость.
In taking more than one principle.
И здесь использовать не только один принцип, но несколько принципов и стараться их использовать для этой ситуации. Когда у нас нету ясного примера точно такой ситуации в Писании.
And some of those situations can be very difficult.
Некоторые такие ситуации бывают очень трудными.
Now, I do live by one principle.
Я живу одним принципом.
Well, several principles, but here's one.
Ну, несколько принципов, но вот один из них.
Sometimes you're trying to decide whether to err on the side of grace or law.
Иногда приходится решать, в какую сторону лучше ошибиться, лучше допустить ошибку в сторону благодати или лучше в сторону закона.
Here's the knife edge line.
Вот эта линия, как лезвие ножа. Это точно идеальное решение по каждому вопросу. Вот так Христос считает. Мы несовершенны. И я понял, что мы действуем вот в определенных рамках. Я так назову с этой стороны закон, а здесь благодать.
And, strict,
мы иногда слишком строги,
lenient,
а иногда мы слишком благожелательны, когда принимаем решения.
Kind of
и то, как мы решаем такие ситуации.
Like
и у нас вот что-то такое бывает в наших решениях.
And, you know,
о том, как мы живем.
Sometimes
иногда мы иногда вот в точности правильное решение принимаем. Но в большинстве случаев, хотя мы стараемся поступать мудро,
so this, this realm, this zone,
Я так благодарен, что Бог позволяет иметь вот такую определенную зону, полосу. И Он все равно как-то использует нас, чтобы в жизни исполнялась Его воля. Также это бывает при воспитании детей. Иногда вы, может быть, слишком строгие, а иногда слишком милостивые. И каждый раз вы пытаетесь правильно принимать решение, как же воспитывать детей. Но Бог в любом случае как-то использует наше воспитание, даже хотя мы ошибаемся. Но Бог влияет на это, на детей. Но вот какой у меня принцип. Если я не знаю, как точно поступить, куда лучше отклониться, ближе к закону или ближе к благодати? Я думаю, лучше уклоняться к благодати. Может быть, дольше терпеть людей, потому что я их люблю. Может быть, восстанавливать человека больше раз, чем надо было, чем меньше. Ну и во многих других ситуациях это может быть. Потому что любовь, она надеется на самое лучшее. Надеется, что с людьми будет лучшее. И, конечно, это нелегко ответить на такой вопрос.
All right, let's go on. We've got about 10 minutes before we take our next break.
Давайте двинемся дальше. У нас еще есть 10 минут до следующего перерыва.
I'm just going to summarize a couple of pages for you.
Я для вас кратко сейчас изложу несколько страниц.
About the issue of replacement.
Вопрос замещения.
And the issue of mind renewal.
И вопрос обновления ума.
And the reason I'm just going to summarize them is because we've already discussed these along the way.
И почему я сейчас это быстро пройду, потому что мы об этом уже говорили раньше.
And you can read that.
Вы можете все это прочитать.
But it is a very important issue to remember.
Это действительно важный вопрос, его надо помнить.
We don't just put off.
Мы не только должны совлечься,
we put on.
Отложить, но мы должны облечься.
In fact, there's really three elements then.
Здесь действительно есть три элемента.
There's mind renewal.
Есть обновление ума. Когда мои мысли меняются из-за того, что говорит Писание. И надо отложить то, что неверно. И облечься в то, что верно. Вот это краткое описание и перемены того, как мы растем.
Sometimes we need to do very practical things to change our environment.
Иногда нам нужно что-то очень конкретное, практическое сделать, изменить ситуацию, чтобы бросить привычку.
We can't expose ourselves to certain temptations.
Может быть, у нас постоянно какое-то искушение есть.
And because of that, certain sins.
И вот из-за этого определенного греха
require a lot of accountability in someone's life.
Требуется много подотчетности в жизни.
But there is a limit to how far we can go with accountability.
Но есть определенные пределы для подотчетности.
We can't necessarily be with somebody every minute of every day.
Не обязательно быть вместе с человеком каждую минуту в весь день.
So they have a responsibility themselves as well.
Так что у человека обязательно должна быть и собственная ответственность.
But we understand it can be necessary.
Но мы должны понимать, что это бывает необходимо.
It can be time-consuming.
Может быть, это требует много времени. И я полагаюсь на людей в церкви, на других верующих в этом. Особенно, когда это связано с подотчетностью. Чтобы они могли узнавать, как у людей идут дела, чтобы они проводили время, чтобы держались подальше от того окружения, когда у них искушение грешить есть. Я хочу, чтобы вы ясно посмотрели в Писании, где говорится об этом принципе «отложить и облечься». Ефесянам 4 глава. Мы уже говорили об этом раньше, когда вспоминали текст «Говорите истину друг другу».
Be angry, but don't let sin enter into that.
Гневаясь, не согрешайте.
Don't let the sun go down on that anger.
И не давайте, чтобы солнце зашло в этом гневе.
And then all of a sudden he starts talking about a thief.
Но вот здесь он начинает говорить о воре.
So let's read verse 28.
28 стих. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.
This ends up being an illustration of putting off and putting on, which this chapter has addressed previously.
То есть здесь это связано с тем принципом отложить и облечься, который раньше упоминался в этой главе.
So it's just a great illustration.
Это замечательная иллюстрация для этого принципа. Давайте так об этом подумаем.
When does a thief stop being a thief?
Когда вор перестает быть вором?
When he stops stealing?
Когда перестает воровать?
Not necessarily.
Не обязательно.
He's just a thief still who's not stealing anything.
Он просто вор, который не ворует.
And so scripture answers that.
Писание отвечает нам.
And look what a thief is told to do.
Что вор должен сделать?
Okay. Stop stealing.
Okay. Во-первых, он должен перестать воровать, не кради.
Don't do that anymore.
Надо отложить, больше этого не делать.
But he's told to put on something.
Но говорится, что он должен облечься во что-то.
And there's actually two things.
И даже две вещи здесь.
He's told to work.
Сказано, чтобы он трудился.
He was perhaps stealing from others instead of working. That's sort of the idea.
Здесь идея такая, что он крал вместо того, чтобы зарабатывать самому.
But even that's not enough.
Но даже этого недостаточно.
It's to take now what he's earned.
Но теперь, чтобы он взял то, что заработал,
and give it to others.
И отдавал другим.
Now you do that over time.
И это с течением времени нужно сделать.
No longer stealing.
Больше не красть.
But working.
Но работать.
And out of what I make, give some of that to help other people.
И из того, что заработал, давать другим людям, помогать другим.
You make that new habit.
Выработать новую привычку.
And you're no longer a thief.
Тогда уже перестанет быть вором.
So the general principle is you put on whatever the opposite is that you're putting off.
Так что общий принцип такой: нужно облечься в то, что противоположно тому, что вы отложили.
Sometimes it's obvious what that is, but sometimes you have to kind of think about it.
Иногда это довольно очевидно, но в некоторых случаях надо много подумать об этом.
So the thief was taking from others.
Итак, вор, он забирал у людей вещи.
What was not his.
То, что не было его.
Now he's going to take what is his.
А теперь он должен взять свои вещи
and give to others.
И отдать другим.
It's the opposite.
Вот это противоположное.
So you have to make that evaluation sometimes.
Нужно иногда провести такую оценку.
Sometimes, if it's something about communication, it might be easy to recognize.
Иногда, если это связано с общением, то тоже легко это выявить.
Instead of words that tear down and hurt,
вместо слов, которые ранят и унижают,
you confess what is your idol.
Надо исповедовать, какой этот идол.
Maybe it's the idol somehow, of course, related to self in some way.
Ну, каким-то образом это идол связан с самим собой.
My idol is winning.
Мой идол – это побеждать.
I must win arguments.
Я должен побеждать в споре.
Because when I win arguments,
потому что когда я побеждаю в споре,
I feel better about myself,
то я лучше себя чувствую.
I can control other people.
Я могу контролировать других.
If that's your goal,
если это ваша цель,
then certain things help you, help that goal.
То некоторые вещи вам помогают достичь ее.
Sarcasm is very help, very effective.
Сарказм очень эффективно помогает.
Volume, that's very good. Volume, loud.
Громкость, когда вы кричите, громко
yeah,
говорите.
That intimidates the other person.
Другие от этого замолкают, боятся.
I knew one wife who did this.
Я знаю одну жену, она так делала.
Volume plus.
Громкость и.
Getting in her husband's face, just like that.
Вот так прямо в лицо к мужу она наклонялась.
Oh, that drove him crazy.
Он от этого с ума сходил.
Oh, it made him angry, you know.
Ну, правда,
and I'm hearing it, you know.
И знаете, я это слышал.
It's making me angry, you know.
И я тоже рассердился на нее за это.
I wouldn't like that either.
Мне бы не понравилось такое.
It would get so bad,
это настолько было плохо,
that he would have to lock himself in the bathroom,
что ему приходилось запираться в ванную,
to get away from her,
чтобы как-то от нее сбежать.
And usually it's the other way around.
Обычно наоборот бывает.
A wife trying to get away from an abusive husband.
Когда жена пытается спрятаться от какого-то злого мужа.
But she could be mean like that.
Но она была вот такой.
But you know when she would do it?
Но знаете, когда она так делала?
When she felt like she was losing the argument.
Когда ей казалось, что она сейчас проиграет в споре.
So she kept these methodologies in that little bag.
У нее вот такой метод был здесь в маленькой сумочке.
She knew what it would do to him.
Она знала, как он на это среагирует.
And so, you know, you look at that, okay, my idol is I'm trying to win and intimidate the other person.
Ну вот вы начинаете понимать, что это мой идол. Я хочу всегда побеждать, хочу запугать других.
So they have to recognize that they're an idolater.
Надо признать это, признать идолопоклонство.
Worshipping themselves in some way.
Поклонение самому себе определенным образом.
So put that off.
Это надо отложить.
Put on the opposite.
И нужно облечься в противоположное.
Words that build up.
Слова, которые назидают.
Or softer tone.
Или более мягкий тон.
It's interesting. Verse 29 talks about communication.
Интересно, 29 стих как раз говорит об общении.
Let's read 29.
Давайте прочитаем стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Есть определенные слова, очень плохие слова. И здесь буквально говорится гнилое слово, что-то гниющее.
Like a fruit that's starting to rot.
Ну, можете представить себе гнилые фрукты.
Or potatoes that are rotting.
Или гнилую картошку.
What else do I hate?
Что еще я терпеть не могу?
Milk that's sour.
Скисшее молоко.
You take a drink.
Начинаете пить.
And there's a big lump of something in your mouth.
И в рот какой-то кусок чего-то вдруг попадает.
It's horrible.
Ужасно.
That's what the word means.
Ну вот это слово именно так значит.
It smells like fish.
Воняет.
Fish that's rotting. Ooh.
Воняет как тухлая рыба. Ужас.
One time we had a rotten an animal that got under our house.
У нас однажды какое-то животное залезло под дом.
Do you know what a possum is? You had possum.
Ну, опоссум, знаете, бывает такое.
And it got caught under the house and couldn't get out.
И он там застрял и не мог выбраться.
And died.
И он там сдох.
You know how it starts at first.
Ну, сначала это не очень-то
чувствовалось. You're just sitting there at night and...
Вечером сидите.
It's just a little.
Ну, чуточку.
Запашок.
И вы даже не уверены, что что-то было. Ну, может, это что-то другое, непонятно. А потом попозже. Ну, что-то там есть. И ходите по комнатам и пытаетесь найти, где же это. А на следующий день, я знаю, в этой комнате, вот здесь под полом. Ой, плохо было.
And, it's that kind of word.
Вот такое слово здесь.
It's something repulsive.
Это что-то омерзительное.
There are words that are like that.
Вот слова такие бывают.
They're rotting words.
Гнилые слова.
Let nothing like that come out of your mouth.
Да не исходит ничто такое из уст ваших.
So it's certain words that hurt the other person.
Это те слова, которые наносят вред другим.
And you know what they are sometimes about the other person, how to hurt them.
И вы знаете, чем можно ранить другого
words
человека.
Words like always and never are in this category.
В эту категорию относятся слова всегда и никогда.
You always do this.
Ты всегда так делаешь.
You know what that really says?
Знаете, что это на самом деле?
You always do this.
Ты всегда это
Because
делаешь.
That's the kind of person you are.
Потому что ты такой
and
человек.
И
потому что ты не имеешь никаких способностей измениться, только
They're
таким быть.
Words.
Это слова для нападения.
Some people are very skilled at this.
И есть люди очень умелые в этом.
They have a, what do you call that, karate, black belt in karate.
Ну, у них черный пояс по карате
They have
в этом.
A black belt in verbal karate.
У них черный пояс по словесному карате.
So it says, put that off.
Здесь говорится, надо отложить это.
And put on what's the opposite.
И нужно облечься в противоположное.
Words that build up.
Слова, которые назидают.
Words that give grace.
Слова, которые дают благодать.
And so sometimes in counseling we're doing some practical things to learn how to do that.
Иногда при душепопечении мы изучаем, как практически можно это сделать.
After they've recognized the idolatry that's involved.
После того, как люди признают, что у них было это идолопоклонство, и исповедуют это.
We'll take our break. Let me say, make one more comment.
И сделаем скоро перерыв, только
good,
еще одно пояснение.
Break, break.
На прошлом перерыве был хороший вопрос. Что если вы заметите, что ваш идол был хорошим желанием?
And it's turned into something that's an idol.
И желание это превратилось в идол.
Then your confession kind of takes this form.
Тогда исповедание ваше будет в такой форме.
Confessing to the Lord, I've allowed that to happen in my heart.
Надо исповедать Господу, что в сердце моем такое произошло, что я допустил это.
I turned even a good thing into something that's an idol.
Господи, я даже вот это доброе превратил в идола.
This desire about my husband.
Вот это желание о моем муже.
Lord, I confess that I've allowed that desire to control me.
Господи, я исповедую, что позволяло этому желанию меня контролировать.
Because it hasn't happened, it's robbed me of my joy.
Или из-за того, что этого не происходило, я лишилась радости.
So, Lord, help me put that back in the right place.
Господи, помоги мне все это вернуть на свое место.
To still have that desire.
Пусть это желание еще остается.
But to have it the right way.
Но чтобы оно было на нужном месте.
She doesn't have to get rid of that desire completely.
И ей не обязательно полностью избавиться от этого желания.
Just move it back into the right category.
Но нужно его вернуть на свое место.
10 minutes.
Перерыв 10 минут.